Глава 16. Молча шагая рядом с Фархасом, я лихорадочно обдумывал мои дальнейшие действия. Дураку понятно, нас ведут к руинам построек, принадлежавших охотникам на чудовищ. Вряд ли мы встретим еще одного призрака, который бы поддерживал там порядок своей магией. Подведут нас сейчас к обломку какой-нибудь стены, на котором будут нарисованы рыболовные крючки. А дальше что? Старик ведь уже заинтригован, ему нужны ответы. Я же столько пафоса напустил, и этот пафос необходимо чем-то подпитывать. Неизвестно, в какие дали упорхнули бы мои мысли, не прегради нам дорогу здоровенные завалы старых деревьев, камней и земли. Тут и там, на концах особо выпирающих веток, на меня взирали мертвенной пустотой глазниц звериные черепа. Старик обернулся и пытливо посмотрел мне в глаза.
«Вон там твои знаки», —
наконец промолвил он и указал в сторону широкого черного столба, что высился за оградой. «Свет луны, черепа, мрачный завал, похожий на гигантского ежа. Чувствую, как по моей спине пробежали мураши». Я повернул голову в указанном направлении и сказал.
«Жутковатое местечко». «Согласен», —
кивнул старик. На короткое мгновение я заметил страх в его глазах. «А это все откуда?» — я обвел рукой безобразный вал.
«Предел возведен еще нашими предками. Троллям запрещено перебираться на ту сторону. Мы лишь следим за его целостностью».
«Священное место?»
«Нет», —
хмуро ответил старейшина.
«Проклятые! Необъяснимые и жестокие чары охраняют его. Многие мои сородичи заплатили своими жизнями за крохи знаний, что у нас есть».
«Кажется, я понял. Стена не для защиты этого места, верно?» — тихо спросил я. Фархас посмотрел мне в глаза и хмуро ответил.
«Мы больше не хотим терять наших воинов».
Он немного помолчал и продолжил.
«Впервые за многие годы я услышал ответы на вопросы, которые волновали наш народ. Надеюсь, на этот я тоже получу ответ».
Последнюю фразу он произнес, кивая в сторону столба, что высился за хищной изгородью. «Что ж, тогда не будем зря тратить время», — ответил я и хотел было шагнуть вперед, но старик остановил меня. Сощурив глаза и слегка склонив голову на бок, он сказал.
«Ты ведь понимаешь, что сюрпризы нам ни к чему?»
Я нахмурился. «Разве моей клятвы тебе недостаточно?»
«В любом случае, я пойду с тобой», —
проигнорировав мой вопрос, заявил старик. В его черных глазах я увидел холодную решимость. «А как же проклятое место?» — не смог сдержать усмешку я. Старика мой-то он не смутил, он улыбнулся в ответ.
«Сегодня ты разрушил все мои представления о крае, в котором я живу, и у меня есть все основания полагать, это еще не конец».
Первым на вершину завала взобрался Обжора. Он замер на несколько мгновений, прислушиваясь и принюхиваясь, а затем, коротко рыкнув, нырнул вперед. «Все чисто», — прокомментировал я поведение Харна и первым шагнул к изгороди. Фархас, тяжело вздохнув, словно перед погружением под воду, последовал за мной. Одной великой системе ведомо, что сейчас на душе у этого старика. Судя по обеспокоенным мордам его воинов, которые остались ждать своего лидера, для них зрелище карабкающегося по завалу старейшины, мягко говоря, в диковинку. Уже спустя час мы замерли напротив гигантского столба, обросшего толстым слоем черного мха. «Это и есть черный клык?» — спросил я.
«Он самый», —
ответил старейшина и кивнул в сторону темных зарослей.
«Я не знаю, что там дальше. Оттуда еще никто не возвращался».
«А где знак?»
«Сейчас», —
сказал старик и стал искать что-то на земле. Наконец он поднял с земли плоский камень и стал им очищать небольшой участок столба от наростов. По мере того, как отпадали черные куски мха, на очищенной поверхности появлялись знакомые очертания. Краем глаза я заметил испытующий взгляд Ми. Он с надеждой следил за выражением моего лица. Когда Фархас закончил и отбросил в сторону камень, я усмехнулся. По правде сказать, я надеялся, что уже никогда не увижу эти символы.
«Неприятные воспоминания?» —
поинтересовался тролль, рассматривая свою работу. «Это мягко сказано», — буркнул я в ответ.
«Что дальше?» — спросил старик.
«Ждите», — коротко ответил я и приблизился к столбу. Первое, что бросилось в глаза, когда осматривал вблизи метку охотников, — это ее качество. Прям произведение искусства. Вычурная резьба, рунная вязь, молочно-белый мрамор. На жалах крючков сохранилось позолота. В подземельях кривых гор символы были исполнены попроще. Осматривая причудливые узоры, я не удержался и восхищенно цокнул языком.
«Что?»
— тут же отозвался Фархас. Я буквально спиной ощутил, как он всем телом подался вперед. «Искусная работа», — ответил я. Мастер постарался на славу.
«Я слышу удивление в твоем голосе», — сказал старик. «Что-то не так?»
«Ну», — задумчиво протянул я, — «у меня есть стойкое предположение, что это место не такое древнее, как то, в котором я впервые увидел подобный символ. Что, кстати, не может не радовать, ведь если тут есть оружейное, значит, ее содержимое лучше сохранилось». Я мельком взглянул на тролля. Судя по безразличному взгляду черных глаз, его народу чужды такие сложности, как резьба по камню или чеканка. Закончив осмотр, я протянул правую руку к знакомой канавке. Так сказать, момент истины. Надеюсь, сработает.
«Внимание! Анализ крови положительный. Метка активирована. Желаете продолжить маршрут до следующей метки? Стоимость услуги — 50 единиц маны».
«Сработало!» — не удержавшись, воскликнул я, показывая моим спутникам капельку крови в месте укола на указательном пальце. Перед глазами тем временем появилась знакомая стрелка. Фархас недоуменно уставился на мой палец. В его глазах читалось сомнение, и я его понимаю, сообщения-то он не видел. Седой тролль смотрел на меня так, как, собственно, и должен был смотреть, как на мальчишку, радостно показывающего крохотный порез на пальце. Дабы не плодить еще больше сомнений в сердце доверившегося мне старика, я поспешно произнес, указывая на темные заросли. «Нам туда!» Пробираясь сквозь плотные заросли сухого кустарника, я то и дело поглядывал на Фархаса. С каждым шагом его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. Похоже, старик уже не рад, что согласился на эту авантюру. Моим объяснением о том, что знак указал мне путь, и что прямо сейчас у меня перед глазами есть какая-то стрелка, он, похоже, не поверил. Обжора, чувствуя мое волнение, постоянно держался рядом, готовый в любой момент отразить нападение мрачного тролля. Мии, сидя на спине у Харна, прятал в маленьком кулачке камень для пращи. В общем, напряжение нарастало, и меня это здорово нервировало. Приглушенное ворчание, тяжелое дыхание тролля, цепкие ветви кустарника, жуткая тишина леса. Конфликт мог вспыхнуть в любую секунду. В тот момент, когда ворчание старика стало особенно злым, мы вышли к следующей метке. Вернее, к еще одному столбу, брату-близнецу того, что тролли называли «черным клыком». Надо было видеть отвисшую челюсть Фархаса. И куда подевался весь тот скепсис? Знак, обнаружившийся под слоем Ха, получив каплю моей крови и 5 десятков единиц маны, направил нас на юго-восток. Следующие полчаса, к моему удовольствию, мы шагали по довольно широкой тропе, которая огибала все неприятные участки в виде намертво сцепленных между собой кустов. Несмотря на толстый слой земли и листьев, иногда я замечал фрагменты брусчатки у себя под ногами. Выходит, это не просто какая-то звериная тропа, а заброшенная дорога. Еще меня радовала смена настроения Фархаса. Злое сопение и ворчание исчезли, да и во взглядах, которые он на меня бросал, я уже не видел того недоверия, что наблюдалось ранее. Спустя некоторое время он нарушил молчание.
«Не понимаю».
«Чего?» — спросил я.
«Мы уже больше часа находимся на проклятой земле, но злые чары нас до сих пор не покарали», — с опаской озираясь, объяснил Фархас.
«У меня есть два предположения на этот счет», — спокойно ответил я. «Причем оба могут быть верными одновременно. Справедливости ради, я должен заметить, что мое спокойствие было напускным. Чем дальше мы уходили, тем больше я думал о каком-то таинственном колдовстве, убивающем всех чужаков, вступивших на эту землю. Но в глазах старейшины троллей я хотел выглядеть уверенным в себе и контролирующим ситуацию».
«Не поделишься?» — заинтересованно спросил Фархас.
«Охотники на чудовищ довольно практичные ребята», — начал излагать я. «Уверен, в свое время они позаботились о том, чтобы тварям из портала не было скучно добираться до укреплений».
«Каких еще укреплений?»
«Крепость, город, замок».
«Хочешь сказать, что там впереди нас ждет город?»
Глаза тролля округлились. «Не исключено», — серьезно ответил я. «А вся местность вокруг напичкана магическими ловушками». Старик замер и стал опасливо озираться. «Не беспокойся. Если они до сих пор не сработали, значит, их источники пусты, а наполнить их маной попросту некому».
«Ты сказал, что у тебя два предположения».
«Да», — кивнул я. «Думаю, если здесь и осталась опасная волжба, она воспринимает меня как своего». После моих слов старик непроизвольно шагнул вперед поближе ко мне. Оставшийся путь до следующей метки мы прошли молча. Шагая по тропе, мы то и дело замечали среди деревьев желтые звериные черепа и костяки. Многие из них были довольно внушительных размеров, а некоторые заметно свежие. Мох еще не успел поглотить их.
Если это ловушки, следовательно, мана в их источниках все еще присутствует.
Фархас с тоской вглядывался в темноту чаще. Не знаю, страх это был или желание увидеть останки кого-то из родичей. Хотя, если верить его словам, тролли уже несколько десятилетий не заглядывали на эту сторону изгороди. Их кости уже давно погребены под слоем мха и земли. Или нет? Можно ли верить старику? Вдруг они, не отказавшись от попыток узнать больше об этом месте, периодически посылали сюда разведчиков. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что на месте троллей поступил бы так же. Ближе к рассвету тропа вывела нас из чащи на широкую поляну, в центре которой высилась здоровенная пузатая башня. Обнесенная по кругу высоким каменным забором, она была похожа на маленький замок.
«Сторожевая башня», — произнес Фархас, устало дыша.
Словив мой озадаченный взгляд, он насмешливо спросил.
«Что, удивлен моим познанием в вашей архитектуре?»
«Откровенно говоря, да», — не стал юлить я.
«По молодости угодил в плен к одному западному барону», — объяснил старейшина. «Рудники до сих пор снятся».
«Удалось сбежать?» — спросил я.
«Да»,
— коротко ответил он.
«Орки помогли».
«Хм. А вот и край ниточки, потянув за которую можно выйти на причину дружбы троллей с шаманами орков. Смею предположить, этих ниточек может быть несколько».
«Рик, смотри!» — крикнул Ми, указывая на массивные ворота, где заканчивалась тропа.
«Вижу», — ответил я. Похоже, мастер, установивший метки, скромностью не страдал. Помнится, символ, что открывал дверь в Камнеград, был размером с небольшую замочную скважину. Здесь же неизвестный умелец явно был в ударе. Два здоровенных рыболовных крючка красовались на самом видном месте, в центре створок ворот, поблескивая золотыми жалами в лучах предрассветного солнца. К слову, ни цепкие лапы кустарников, ни вездесущий черный мох не тронули местную крепостцу или, как сказал Фархас, сторожевую башню. Видимо, в источниках все еще есть мана. «Пойду первым», — обратился я к спутникам. «На всякий случай старайтесь шагать за мной след в след». Ми и Фархас дружно кивнули, а Обжора согласно фыркнул. Оказавшись рядом с воротами, я замер, внимательно разглядывая гигантский символ. В конце концов, найдя подходящее углубление, зрительно соединяющее оба жала крючков, я приложил ладонь к бронзовой поверхности. Последовал легкий укол, а за ним перед глазами появилась знакомая надпись. В это же мгновение створки ворот вздрогнули и, на удивление, бесшумно поползли внутрь. Я обернулся. Ми и Фархас замерли, словно каменные статуи, на лицах одинаковые выражения удивления и восхищения. «Давайте посмотрим, что там внутри», — сказал я и двинулся вперед. Судя по торопливым шагам за спиной, мои спутники старались держаться как можно ближе ко мне. Внутренний двор сторожевой башни встретил нас тишиной и запустением. А еще в центре небольшой площадки высилась бронзовая статуя широкоплечего воина с головы до ног, закованного в доспехи. Надпись на постаменте гласила, что мы удостоены чести лицезреть самого Гуннара-сокрушителя, победителя ужаса недр, убийцу черного страха и прочее, прочее, прочее. Вид бронзового гиганта меня развеселил.
«Почему ты смеешься?» — воскликнул Фархас. «Этот Гуннар явно не похож на шута!»
Он и Ми, благоговейно взиравшие на статую, восприняли мою веселость, мягко говоря, с недоумением.
«О, вытирая слезы, сказал я, он далеко не шут, но я на все сто уверен, что эта статуя его бы тоже позабавила».
«Кто он?» — хмурясь спросил старик.
«Это основатель Ордена Охотников на Чудовищ. И, кстати, все, что здесь о нем написано, чистая правда».
«Тогда почему ты так весел?»
«Потому что я видел другую его статую, где Гуннар изображен таким, каким он был на самом деле, обычным неприметным рыбаком. Поверьте, этого железяка не имеет ничего общего с оригиналом. А смеялся я, потому что вспомнил одного хитрого лесолюда и мои собственные мысли, когда впервые увидел памятник основателю Ордена. Мне тогда казалось, что человек с такими грозными прозвищами должен был выглядеть именно вот так.
Произнеся последнюю фразу, я кивнул на бронзового истукана.
«Он был обычным рыбаком?»
— озадаченно спросил Фархас.
«Да?»
— ответил я. «Взгляни повнимательней на символ. Это два рыболовных крючка. Наверняка ты видел такие на Западе».
«А ведь верно?»
— почесав затылок, произнес старик.
«И как я сразу не догадался!»
Налюбовавшись вдоволь статуи, мы приступили к осмотру внутреннего двора. Небольшая конюшня, хлев, амбар, кузница и еще несколько подсобных помещений. Должен заметить, охотники хорошо устроились. Довольно широкие мостки вдоль стены и узкие бойницы позволяли лучникам вести обстрел по нападающим. Кроме того, через каждый метр с внешней стороны я заметил овальные выемки. Правда, так и не понял, для чего они были нужны. «Давайте посмотрим, что там внутри», — сказал я своим спутникам, толкая входную дверь башни. Она, как и главные ворота, открылась, не издав ни звука. С опаской переступив порог, мы оказались внутри и остановились, вертя головами во все стороны. Я еще ни разу в своей жизни не бывал в башнях, но почему-то именно так себе и представлял их внутренности. В центре широкого круглого помещения был квадратный люк, видимо, вход в подземный туннель, что ведет куда-то вглубь леса. Вдоль стен, будто каменная змея, тянулась лестница, уходящая вверх. Примерно через каждую пятую ступень были расположены бойницы. «Проверишь?» — спросил я у Харна, кивая на лестницу. Обжора согласно фыркнул. «Осторожно там», — предупредил я его. Правда, в этом не было необходимости. Кот прекрасно понимал, где находится и как себя нужно здесь вести. Гибкая черная тень довольно быстро, но в то же самое время очень аккуратно заскользила по ступеням. А спустя несколько минут я уже знал, что ступени в порядке и что на верхней площадке нет ничего интересного. «Ну что?» — обратился я к моим спутникам и топнул несколько раз правой ногой. «Осталось проверить, что там под башней». Ми и Фархас, все это время не проронившие ни звука, практически синхронно кивнули. Крышка люка оказалась довольно тяжелой, так что пришлось привлечь тролля, который без особых усилий справился с поставленной задачей. Первым Влас нырнул обжора и через пару секунд негромко рыкнул, давая понять, что все в порядке. Спускаясь по ступеням, ожидал, что в нос ударит запах сырости, но ничего такого не произошло. Внутри было сухо и даже тепло. К слову, проход был довольно высоким. Фархасу не пришлось сгибаться в три погибели. Он лишь слегка наклонял голову. Ми первым обнаружил на стене факел и уже торопливо высекал огнивом искру. Спустя мгновение несмелое пламя осветило внутренности подвала.
«Что это?» —
ошарашенно спросил тролль, таращась на стройные ряды стеллажей. Я весело усмехнулся и ответил. «Добро пожаловать в оружейную охотников на чудовищ».